Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». Тема нашей сегодняшней лекции – продолжение рассмотрения истории средневекового католицизма, переход уже ко времени новоевропейскому. Ходим понемногу мы уже ко времени Возрождения, Ренессанса и ко времени контрреформации. Остановились мы с вами на том, как в ряде канцелярских соборов преодолевался в католической церкви так называемый «Великий раскол», когда определенное время в католицизме существовало даже три антипапы, каждый из которых имел своих сторонников. Конечно же, вот такое положение папства, оно саму идеологию папства, абсолютистской власти, безусловно, подрывало, способствовало возникновению, еще раз повторимся, соборного движения, движения канцелярийского. Это, безусловно, был положительный момент в историческом развитии папства. Но кардинального, принципиального завершения, к сожалению, это движение не получило. Последним собором канцелярийским стал Базельский собор, который постепенно вступил в конфронтацию с папой Евгением IV, и в конце концов папа переносит собор в Феррару. Этот окончательный разрыв между Базельским собором и папой произошел в 1437 году. Папа Евгений IV своей буллой переносит собор на итальянскую землю Феррару. Первоначального призыва последовала меньшая часть собора. Императоры и князья поддерживали Базельский собор. Но со смертью императора Сигизмунда, короля Сигизмунда, канцеляризм потерял свою главную опору. И папа в начале 1438 года смог беспрепятственно открыть собор в Ферраре. Оставшиеся в Базеле отцы собора, они вступили на путь некой радикализации, и решение этого собора призывали чуть ли не к церковной революции. Противовес папскому абсолютизму, они начинают выдвигать тезис о верховенстве народа, при этом даже переходят за рамки общественной сословности. Но вот это вот требование демократизма в организации церковной жизни, оно, в принципе, противоречило монархическим своим основам организации церкви. Постепенно на Базельском соборе руководящая роль перешла из рук высшего духовенства в руки, если так можно сказать, церковной интеллигенции, богословов мирских, докторов, юристов, теологов. И в начале 1938 года по их инициативе собор временно отстраняет папу Евгения IV от престола. Принятый в мае 1939 года в Базеле декрет стал вершиной канцеляризма, но он был подписан всего 6 епископами, потому что постепенно отцы собора, они разбегаются, не имея поддержки светской власти. Вот этот декрет, он провозглашал, что Вселенский собор во всем стоит над папою, папа не вправе распускать собор, и кто выступает против этого однозначного определения, тот является еретиком и отступником от христианской веры. Но, естественно, логическим следствием этого стало то, что летом 1939 года папу объявили незложенным. Вместо него собор избрал последнего антипапу в истории католической церкви, который принял имя Феликса V. Но это избрание антипапа, оно обозначало уже кризис собора, потому что общество европейское нового раскола, конечно же, не хотело, потому что избрание нового папы, оно тем самым разрушало труды предыдущих соборов. Юрисдикцию этого антипапа никто не признал. В конце концов, все европейские государи, они явно выражают признание именно папы Евгения как законного папы, и в конце концов собор сам распустился. Конечно же, Базельский собор, он имеет безусловно историческое значение, потому что показывает ту перспективу, которая могла бы действительно вернуть католическую церковь к евангельским принципам организации церковной жизни. Сам же папа Евгений, добиваясь признания папского примата, заключил компромиссные соглашения со светскими князьями и национальными церквами. Был вынужден пойти на достаточно далеко идущие уступки по отношению к французской церкви, которая в духе канцелярийских соборов стремилась к некой автономии в ущерб папскому централизму, так называемые галиканские свободы. Время понтификата папы Евгения IV длительное время казалось, что вот из противостояния канцеляризма и папизма победителем в конце концов выйдет собор. Однако церковные и светские князья, феодальные правители выступили против постепенно радикализирующегося канцеляризма и стали на сторону возрождающейся папской монархии. Понятно почему, потому что вот в этом демократизме собора они увидели некую угрозу традиционному феодальному монархическому устроению общества. И папа Евгений IV в своих буллах, в двух буллах специальных, осудил принцип канцеляризма, принцип соборности. И плодами его усилий, направленных на восстановление папского примата, воспользовались уже папы эпохи Ренессанса. На рассвете нового времени оказалось, что истинным победителем над папизмом и одновременно канцеляризмом стало государство, централизованное государство, поднимающееся национальные королевства, сословные монархии, которые использовали вот эти вот раздоры, неурядицы внутри церкви для укрепления влияния светской власти над церковью и внутри церкви. На Ферраро-Флорентийском соборе, потому что собор затем был из Феррары перенесен во Флоренцию, произошло еще одно важное событие, на котором следовало бы остановиться. На этом соборе была заключена уния между Западной и Восточной церковью, так называемая Ферраро-Флорентийская уния. Что это за соглашение, каковы были основания этого соглашения, каковы были результаты? Дело в том, что стремление Западной и Восточной Церкви к восстановлению единства, оно никогда не оставляло ни западных христиан, ни христиан восточных. Но в силу причин не только духовных, но и причин непосредственно исторических, традиционного противостояния западных монархий и Византии, византийской монархии, так скажем, в политическом поле Европы, и совершившейся экспансии Запада против Востока, это известное взятие Царьграда во время четвертого крестового похода в 1204 году и жесточайшее разграбление, разрушение этого города, установление в течение 70 лет латинской монархии на территории Византии, Латинской Восточной империи, если так можно сказать. Все это, конечно же, крайне усугубляло отношения между Западом и Востоком. Но при всем при этом, все же сознание неестественности такого разделения, оно присутствовало. Но нужно сказать, что все униальные попытки, которые мы видим в истории, это Лионская уния конца XIII века и та уния, о которой мы сейчас с вами говорим, они имели в основе своей не настоящее духовное стремление и обоюдное движение, а все же причины более общественно-политического характера. Поэтому они, в конце концов, заканчивались поражением этих униальных проектов, хотя они внешне заключались, но не получали поддержки церкви православной. Что же произошло там, на Ферраро-Флорентийском соборе? Желание Восточной церкви к объединению, оно во многом, в общем-то, инспирировалось императором. Почему? Потому что византийское государство находилось в это время уже в совершенно крайнем положении под натиском Магометан. Практически только Константинополь с небольшими окружающими территориями оставался еще свободным. Поэтому для сохранения самого существования просто-напросто остатков Восточной империи необходимым казалось обратиться за помощью к западным христианам в борьбе против ислама. И поэтому император очень серьезно инициировал униальное соглашение. И предполагалось, что вопрос об восстановлении общения с Восточной Церковью будет предметом рассуждения на Базельском соборе. Первоначально так и произошло. Но после разделения Базельского собора и папы перед греками встал вопрос, с кем же им сообщаться, то есть кто представляет Западную Церковь. Базельский собор или же папа. В конце концов, предпочтение было отдано папе Евгению IV, и делегация православной церкви, греческой церкви именно, Константинопольской, она прибывает на собор. Делегация была очень представительная, во главе этой делегации был сам император Михаил и патриарх Константинопольский. Течение собора происходило таким образом. Продолжался он достаточно длительно, и нужно сказать, что, конечно же, обе стороны, они оказались не до конца готовы к диалогу. Почему? Потому что каждая из сторон хотела остаться на своих собственных позициях. Конечно же, для православных иначе и быть не могло, но обнаружил, что католицизм тоже совершенно ему как бы не свойственно от своих вот ложных представлений, устроения ложного церковного каким-либо образом отказываться или хотя бы критически это обсуждать. Было обозначено несколько вопросов, о которых следовало бы говорить. И один из самых главных и первых вопросов – это был вопрос о филиокве. Почему? Потому что этот вопрос касается, как мы с вами говорили на первых занятиях, чрезвычайно важных для нас догматов, то есть основных догматов христианских, догмата троичного и догмата христологического. А поэтому следовало бы выяснить, что имеют в виду католики под учением об исхождении Святаго Духа от Отца и Сына, и что же имеют в виду греки. Вопрос греки первоначально поставили таким образом. На каком основании Западная Церковь внесла изменения в символ веры? Вопрос был поставлен на почву историческую, и это было, безусловно, правильно. Следует ли рассуждать, собственно, об возможности или невозможности такой догматической формулировки, если сам акт, так скажем, внесения этого добавления в символ веры противоречит однозначно определениям Вселенских соборов. И действительно, оппоненты католические, они не могли вразумительно ответить на этот вопрос, на каком основании действительно это произошло. Они могли открыть исторические реалии, когда и как это было сделано, но какие к этому были основания, которые могли бы преодолеть однозначное утверждение предыдущих Вселенских соборов, они не могли показать. И делают католические богословы следующий достаточно, можно сказать, хитрый ход. Они предлагают перенести рассуждение с поля исторического в область богословскую, то есть начать размышлять о том, а возможно ли таким образом выразить учение церковное. И несмотря на то, что наиболее трезвые представители греческой делегации активно против этого выступали, понимая, что это дает уже почву для безудержных словопрений, что уходит, так скажем, вот исходя из непосредственно исторического контекста, теряет реальную почву, уходя в область отвлеченного богословия. Но все-таки под давлением и императора, под давлением обстоятельств, православная делегация, она соглашается, и начинается целый ряд богословских дискуссий, в ходе которых выясняется вообще достаточно принципиальная разница вообще между основными принципами богословского мышления латинян и греков. Деятельность этого собора подробно описана в достаточно большой книге богослова XX века, принадлежащего к зарубежной церкви архимандрита Амвросия Погодина. Она называется «Марк Эфесский. Флорентийская уния». Эта книга интересна не только тем, что там достаточно подробно, живо и в то же время с определенной степенью научности описано течение этого собора, но и также потому, что в этой книге содержится достаточно большое число текстов собора, как официальные документы православной делегации католической церкви, так непосредственно и свидетельства святителя Марка Эфесского и ответа латинян. Когда читаешь эти диалоги, то возникает странное чувство непонимания. То есть рождается такое ощущение, что святитель Марк Эфесский стоит в своем, если так можно сказать, богословском образовании, в хорошем смысле богословском образовании, неизмеримо выше латинских богословов. Не только потому, что, значит, читателю православному хочется, чтобы это было так, это действительно мы видим объективно, исходя из самого текста. И латинские богословы, они представляются как бы некими начавшими учиться студентами, которые, ухватив несколько богословских истин, с яростью доказывают их имеющими уже гораздо более высокие и, самое главное, опытные знания профессору этих наук. Причем, когда им представляют развернутую содержательную аргументацию, они ее просто не видят и не понимают. Диагноз, можно сказать, что это действительно диагноз такому вот такому духовной болезни богословской, латинин, был произнесен со стороны Марка Эфесского, и он звучит действительно, можно даже сказать, трагически. Он говорит таким образом, Марк Эфесский, вот о том, что латинины не делают различия в богословии между сущностью и ипостасью. Что это означает? Это означает, что латинское богословие, оно не усвоило плодов богословской деятельности церковной, начиная с самых первых веков Вселенских соборов, ибо различие между сущностью и ипостасью – это дело отцов каппадокийцев IV века. И если не происходит сознательного, четкого, ясного этого различения, определения, тогда возникает смутное представление о лицах Пресвятой Троицы и об отношениях между собой. И вот смутность этого богословского сознания, она достаточно очевидно представлена. Но, несмотря на такое ясное превосходство позиции православной, все-таки деятельность этого собора, она приходит к неположительному для православных результату. Постепенно все большее число членов делегации православной склоняется к компромиссу с католиками, исходя просто-напросто из установки на компромисс, с которой эта делегация отправлялась. На всех членов делегации оказывается, как я уже говорил, давление со стороны императора и уже со стороны латинин. Дело даже доходило до того, что во Флоренции папа отказался давать содержание епископам, говоря о том, что Западная Церковь сейчас сама находится в крайне стесненных обстоятельствах, и поэтому содержать отцов собора, которые устраивают длительные, значит, прения и никакому результату не приходят, он уже не может. По свидетельству очевидцев, отцы собора, православные епископы, они должны были даже продавать свои облачения для того, чтобы просто-напросто покупать себе еду. При этом и покинуть собор тоже практически было невозможно, потому что не было средств для того, чтобы вернуться в Византию, в Константинополь. И папа условием возвращения ставил заключение соглашения. Конечно, об этом можно более подробно говорить, но результат все же каков оказался. В конце концов, православная делегация, она заключила такое униальное соглашение, в котором полностью признавала все католическое богословие. Признавался примат папы, признавалась филиоквы. Практически для Восточной Церкви оставалось только богослужение. Если можно говорить таким языком, то Восточная Церковь потерпела в этом униальном соглашении полное поражение, отказавшись от своих собственных оснований. И епископы, которые подписывали это соглашение, не подписавших казалось очень мало, практически не только ни один Марк Эфесский. И предание свидетельствует, что когда папа Евгений узнал об этом, он сказал, что мы ничего не добились, если Марк Эфесский этого не подписал. Почему он это сказал? Потому что понимал действительно духовную силу святителя Марка и значение его противостояния, исходя из этого. Когда делегация возвращается в Константинополь с плодами этой унии, то это возвращение, оно было возвращением отнюдь не с победой, как об этом заявляли в самом начале, отправляясь в Константинополь, члены делегации, о том, что мы едем убедить латинян, что мы едем их присоединить. Возвращаются они сами присоединенные, если так можно сказать. И опять-таки историческое предание свидетельствует, что отцы собора, они сходили с сокрушением и с плачем на берега Царьграда, говоря о том, что предали мы веру православную. Нужно сказать, что уния, она не была принята телом церковным. А несмотря на активное утверждение унии со стороны патриархов, назначенных императором, несмотря на все усилия власти государственной утвердить унию в Византии, этого не произошло. и с падением Константинополя Восточная Церковь совершенно от унии избавляется. Для западных же христиан, для западного мышления вот такое вот отпадение от унии греков еще раз подтвердило их схизматическую настроенность. То есть до этого латиняне понимали греков как схизматиков, то есть раскольников, и непринятие греческую церковью телом церковным униального соглашения флорентийского еще раз, а с точки зрения католиков, характеризовало Восточную Церковь именно как схизматическую, что в ней эта вот зараза раскола, она присутствует постоянно. Почему? Потому что с точки зрения католиков данное соглашение, оно имело совершенно ясную юридическую силу. И действительно, внешне так оно и произошло. Соглашение было подписано императором, патриархом, множеством епископов, и непринятие этого соглашения означало неподчинение своей собственной власти, церковной, духовной, народам. И с этой точки зрения, собственно говоря, никогда это самое униальное соглашение, оно не было опровергнуто для католиков. Оно в каком-то смысле актуально даже и теперь. Вот. И таким вот образом закончился этот очередной униальный проект, а закончился он тоже неудачей, именно потому что в основе этого униального проекта лежали отнюдь не духовные основания. На этом бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю лекцию, и тема наших следующих занятий будет уже католицизм в эпоху Ренессанса, Возрождения, контрреформации и нового времени. Спаси всех Господь, до свидания.